Глава 8. Кертис О'Кив сам заказал завтрак в номер для себя и Додо, и он был подан уже час назад. Большинство блюд, однако, до сих пор оставались нетронутыми. И он, и Додо машинально сели за стол и попытались есть, но, казалось, у обоих пропал аппетит. Вскоре Додо извинилась и вышла в соседний номер, чтобы уложить последние вещи в чемоданы. Через 20 минут она должна была выехать в аэропорт. Кертис О'Кив часом позже. Со вчерашнего дня в их отношениях появился надлом. После той вспышки злости О'Кифу сразу стало не по себе, и он пожалел о случившемся. Он продолжал клясть Уоррена Трента и обвинять его в вероломстве. А выпад против Додо был попросту непростителен, и он это понимал. И самое неприятное, что теперь уже ничего не поправить. Сколько ни извиняйся, а факт оставался фактом. О'Кив хотел избавиться от Додо, и самолет компании «Дельта» унесет ее сегодня далеко отсюда, в Лос-Анджелес. Он заменял ее другой девушкой, Дженни Ламарш, которая уже ждала его в Нью-Йорке. Под влиянием угрызений совести О'Кив посвятил вчера весь вечер Додо. Сначала они великолепно поужинали в Commander's Palace, а потом отправились потанцевать и развлечься в синем зале отеля «Рузвельт». И все-таки вечер не удался, и виной тому была не Додо, а, как неудивительно, подавленное состояние самого О'Кифа. Додо же вовсю старалась быть веселой и не портить компанию. Казалось, она сумела справиться с собой и, погревав, решила спрятать обиду и постараться быть ему приятной спутницей. «Ух, Керти!» — воскликнула она за ужином. «Представляешь, сколько девчонок мигом сняли бы трусики, лишь бы получить такую роль, как у меня!» А потом, накрыв ладонью руку, О'Кифа добавила. «Все равно ты самый милый, Керти, и всегда таким для меня останешься». Но он лишь все больше мрачнел, и в конце концов его настроение передалось и Додо. Кертис О'Кив объяснял свое состояние потерей Сент-Грегори, хотя обычно он переживал такие события не столь болезненно. За свою долгую деловую жизнь О'Кив привык к неудачам подобного рода и научился отступать, чтобы затем с удвоенной энергией идти на приступ новой цели, а не терять время попусту, оплакивая потерю. Но сейчас мрачное настроение не покидало его, несмотря на то, что он хорошо спал всю ночь. Он даже Богом был недоволен. Когда он молился утром, в голосе его явно слышались иронические нотки. «Ты решил передать Сент-Грегори в чужие руки. У тебя, конечно, есть на то высшие основания. Хотя даже многоопытным смертным вроде твоего слуги не дано их постичь». Помолившись в одиночестве, причем быстрее обычного, он прошел в комнату Додо и застал ее за укладыванием не только своих, но и его чемоданов. О'Кив стал было возражать, но она сказала: «Керти, я люблю укладывать вещи. И потом, если не я, кто же сейчас этим займется?» Ему не хотелось говорить Додо, что никто из ее предшественниц никогда не укладывал и не распаковывал его чемоданов, и что в подобных случаях он попросту прибегал к помощи гостиничных горничных, на которых ему, по-видимому, и придется рассчитывать в дальнейшем. Вот тут-то О'Кив позвонил в ресторан и попросил подать завтрак в номер. Но из этой затеи ничего не получилось, даже когда они сели за стол, и Додо, пытаясь утешить его, сказала: «Ах, Керти, к чему горевать? Ведь не навеки же мы расстаемся. Мы сможем частенько видеться в Лос-Анджелесе». Но Додо была далеко не первой, от кого отделывался таким образом О'Кив, и он знал, что больше они не увидятся. К тому же, напомнил он себе, расстроен он вовсе не отъездом Додо, а потерей отеля. Неумолимо бежали минуты. Наступило время отъезда Додо. Двое посыльных уже спустили основную часть ее чемоданов в вестибюль. Теперь в номер явился старший посыльный, чтобы забрать ручной багаж и проводить Додо к заказанному лимузину, который доставит ее в аэропорт. Херби Чендлер, исполненный почтения к столь важной персоне, как О'Кив, и всегда заранее чувствовавший, где пахнет солидными чаевыми, сам ответил на вызов. и сейчас стоял в коридоре у двери в номер. О'Кифф посмотрел на часы и подошел к двери в смежную комнату. «У тебя осталось совсем мало времени, дорогая. Сейчас, Карти, только покончу с ногтями», — послышался певучий голос Додо. «Интересно, почему все женщины в последнюю минуту занимаются ногтями?» — подумал Картис О'Кифф. И, вручая Херби Чендлеру $5, сказал: «Поделитесь с двумя другими». Острая мордочка хорька расплылась в улыбке. «Очень вам благодарен, сэр». «Конечно, он поделится», — решил Херби. «Только другим посыльным даст по 50 центов и себе оставит $4». Наконец Додо вышла из своей комнаты. «Тут должна была бы зазвучать музыка», — подумал О'Кифф. «Победный глаз, трупы и пение скрипок». На Додо было скромное желтое платье и яркая шляпа с широкими полями, в которой она была во вторник, когда они сюда приехали. Пепельные волосы не спадали на плечи. Большие голубые глаза смотрели на него. «Прощай, Керти, дорогуша». Додо обняла его за шею и поцеловала. Он невольно крепко прижал ее к себе. А в голове у Кифа промелькнула нелепая мысль. «А что, если приказать старшему посыльному принести снизу чемоданы Додо и попросить ее остаться с ним навсегда?» «Глупости, это сентиментальная ерунда», — решил он. «Его ведь ждет Дженни Ламарш. И завтра в этот час...» «Прощай, дорогая. Я буду часто думать о тебе и внимательно следить за твоей карьерой». В дверях Додо обернулась и помахала ему рукой. О'Кифф не мог сказать наверняка, но ему показалось, что она плачет. Херби Чендлер закрыл дверь с наружной стороны. На площадке 13-го этажа старший посыльный нажал кнопку лифта. Пока они ждали, Додо подправила грим носовым платком. «Да чего медленно сегодня ходят лифты?» — подумал Херби Чендлер. Он еще раз нетерпеливо нажал кнопку вызова и подержал ее в таком положении несколько секунд. Он, видно, все еще не отошел. После вчерашнего разговора с Макдерматом он был как на иголках и только думал, когда последует вызов к начальнику, быть может, к самому Уоррену Тренту. Это будет означать конец его карьере в Сент-Грегори. Но до сих пор его никто не вызывал, а сегодня утром по отелю поползли слухи, что Сент-Грегори продан какому-то старику, о котором Херби сроду не слыхал. Что могут сулить эти перемены ему лично? К сожалению, решил Херби, ему они не принесут ничего хорошего. Во всяком случае, если в отеле останется Макдермат, это казалось весьма вероятным. Ну, отложат увольнение на несколько дней, на большее же рассчитывать не приходилось. Макдермат. Ненавистное имя сидело в нем словно жало. «Если бы у меня хватило духу, — подумал Херби, — то я бы всадил нож этому ублюдку промеж лопаток». И тут ему пришла вдруг в голову мысль. «Эти без мокрого дела можно проучить как следует этого типа Макдермата, особенно в Новом Орлеане. Конечно, за подобные услуги надо платить, но ведь у него есть те $500, от которых вчера так лихо отказался Макдермат. Он еще пожалеет об этом. Но денежки потратим с толком», — размышлял Херби. «С него достаточно будет знать, что Макдермат, избитый, весь в крови, корчится где-нибудь в канаве». Херби довелось как-то увидеть одного типа, с которым разделались подобным образом. Зрелище не из приятных. Старший посыльный облизнул пересохшие губы. Чем больше он думал об этом, тем больше загорался своей идеей. «Спущусь в вестибюль», — решил он, — «сразу позвоню, кому надо. Это можно быстро обстряпать, может, даже сегодня ночью». Наконец лифт подошел. Дверцы раскрылись. В кабине было несколько человек, которые вежливо потеснились, освобождая место для Додо. Следом за ней в лифт вошел Херби Чендлер, и дверцы закрылись. Это был лифт номер 4. Часы показывали 11 минут первого.